направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Сразу координаты эфира. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И не только для сообщений. Можете там нас увидеть, услышать и написать комментарий. Ну и, конечно же, в Телеграме и ВКонтакте можно нас посмотреть. Позвоните в прямой эфир 8-495-7373-94-8 тоже. Можно, в общем-то, координаты все сказаны. Итак, представляю нашего гостя. Ой, о чем поговорим, ты не сказала, друзья мои. Мы сегодня будем беременность и роды. Вот у нас такая замечательная тема. О родоспоможении будем в Москве. Беременность в Москве, ведение беременности. В общем, о наших прекрасных, ненаглядных, о нас с вами, женщинах, мы поговорим. В общем, как за собой следить, как что-то плохое у себя в жизни исключить. Это надо обязательно акушер-гинекологу все равно появляться как-то периодически. Вот как часто и вообще, как у нас все это происходит сейчас в современном мире, все бегом. Бегом. Я думаю, что много каких-то ругательных слов будет от нашего гостя, потому что запускаем мы себя, девчонки, запускаем. Итак, главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий филиалом перинатальный центр городской клинической больницы номер 24, кандидат медицинских наук Антон Сергеевич Оленев. Вместе с нами, Антон Сергеевич, здравствуйте, по скайпу. К сожалению, не пришел в студию. Ну что, хорошо, ждем так.
Наталья, дорогие друзья, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, прекрасно вас слышно. Антон Сергеевич, мы какую-то статистику можем сказать по поводу, сколько у нас малышей родилось, например, в 2021 году, в 2022, как у нас все это происходит в Москве?
Да, конечно, у нас, как в системе городского здравоохранения, происходит там более 100 тысяч родов, и это достаточно большая цифра, это самый большой показатель по всей стране, и мы, безусловно, этому рады.
Мальчики или девочки лидируют? Кто у нас?
У нас традиционно лидируют мальчики, как бы, и как в нашей стране, так и в большинстве стран мира, практически 55% всех рожденных детей составляют мальчики.
О, как хорошо, это как замечательно, прекрасно. Ну что, тогда с наших прекрасных дам начнем, вообще, в принципе, поговорим о том, какой средний возраст рожениц. Ну, периодически разные, конечно, звучат цифры, что сейчас повзрослели у нас, первенцы рожают уже ближе к 30, к 40 даже, кто-то из гинекологов говорит, по вашему мнению, все-таки как?
Ну, у нас такая общемировая тенденция, как мы их называем, цивилизованных стран, что наши пациенты все чаще выбирают так называемое отсроченное материнство. Что оно под собой подразумевает? Что наши пациенты выбирают в первую очередь учебу, карьеру, и возвращаясь к вопросу деторождения значительно позже, чем нам бы этого хотелось, и на сегодняшний день средний возраст у женщин первородящих составляет 32 года уже, и это действительно нас в определенной степени настораживает, нас в определенной степени расстраивает, но в то же время как бы это обуславливает и те тенденции, направления нашей деятельности, которые мы ведем.
Вот, 32 года. Вот, то есть к этому уже мы, когда подходим к этой черте, у нас же какие-то уже хронические заболевания есть. Вот я вот к этому как раз и говорю, что вы ругаетесь. Почему? Потому что чем моложе организм, тем здоровее мама, да, и ребенок, соответственно, тоже. А чем старше мы становимся, тем больше и больше получается каких-то хронических заболеваний. И, кстати, я обязательно сегодня поговорю о женщинах, которые с хроническими какими-то серьезными заболеваниями рожают у нас в Москве. Ну, мы сейчас, конечно, поговорим и... А открытый роддом, что это такое? Он сейчас в Москве вообще, ну, уже достаточно давно процветает, можно... Или женская консультация? Просто столько вопросов, давайте уже сами скажите, о чем сначала поговорим, Антон Сергеевич? Давайте о женской консультации, хорошо?
Мы готовы рассказать о том вообще, как выстроена система родовспоможения в Москве, как выстроена система наблюдения, потому что действительно, несмотря на то, что... Есть разные периоды в жизни женщины, то весь этот путь сопровождают акушеры-гинекологи на разных этапах. И действительно выстроена достаточно стройная система, которая позволяет нам нашим пациентам получать эту помощь непрерывно. Ну, в чем, собственно, она заключается? На сегодняшний день в Москве более 120 женских консультаций, в которых подавляющее число наших акушеров-гинекологов, собственно, и трудятся. И у них целый ряд направлений деятельности, начиная от профилактических приемов, да, начиная от заботы о здоровье именно с точки зрения профилактики. Это какие-то подготовительные процедуры к планированию беременности, к родам, непосредственно лечение и наблюдение у пациенток с гинекологическими заболеваниями, так называемые диспансерные группы. Ну и, собственно, практически половина пациентов, которые приходят к нам в женскую консультацию, это пациенты беременные, наблюдаются по беременности, рожают. Это что касается амбулаторного звена. В чем особенности системы акушерско-гинекологической в Москве от других регионов и от некоторых стран? В том, что сами по себе акушерские стационары, то есть роддома по-простому, они являются структурными подразделениями больших больниц. И в эту структуру в том числе входят и женские консультации. Что это дает? Это дает непрерывность до всех этапов оказания помощи. То есть наши пациенты остаются под наблюдением в любой период жизни, как в тот период, если у них нет никаких проблем, так и если они приходят с теми или иными гинекологическими проблемами, так и в период рождения деток. Поэтому эта система как бы значимо более эффективно отличает нас от других.
С какого возраста, как часто вообще женщине нужно посещать женскую консультацию? Ну, все прекрасно вроде бы это знают, да, постоянно об этом говорят, с 18 лет обязательно нужно посещать гинеколога. И тем более женщина, если готовится, планируется к беременности, ну, беременность планируется, вообще это как бы нужно с мужем уже прийти, наверное, на как раз консультацию, какие анализы сдать, как подготовиться к беременности. Кстати, вы знаете такой вопрос, Антон Сергеевич, таких пар много, которые именно готовятся к беременности? Или втором, ну, или в основном так, ну, получается, вроде абсолютно здорово, уже все, уже приходится ставить на учет.
Вы, на самом деле, задали такой очень злободневный для нас вопрос, для всех акушеров-гинекологов, почему? Ну, что касаемо, как бы, периода, периодичности наблюдения, то, конечно, в возрасте, начиная с 18 лет, пациенты из, я привычно называю пациенты, но женщины из детских поликлиник переходят под наблюдение женской консультации. И в этот период жизни, каждые 2-3 года, мы очень рады нашим пациенткам, которые приходят под профилактического наблюдения для проведения тех или иных мероприятий, просто диагностических, и этого вполне достаточно. Что касается непосредственно планирование беременности, это тот вопрос, который действительно не так часто лежит в нашей сфере. Почему? Потому что лишь по разным данным, да, лишь 5-7% от всех пациентов, которые планируют беременность, обращаются на этом этапе для проведения обследования, для того, чтобы сдать анализы. Почему это важно? Почему мы говорим, что об этом необходимо задуматься заранее? Да, за 2-3 месяца мы рекомендуем обратиться в женскую консультацию. Для чего? Собственно, для того, чтобы провести такой короткий чек-ап, который включает в себя базовое лабораторное обследование, ультразвуковое исследование. Почему это важно? Потому что в период беременности лечение тех или иных, так скажем, заболеваний, лечение тех или иных патологий, оно значимо осложняется ограничением применения тех или иных препаратов. Приведу банальный пример. Даже больной зуб, который может быть причиной, как бы, инфекции во время беременности, значительно проще вылечить еще до ее наступления. И не зря каждая беременная направляется к стоматологу просто для проверки, просто для банального осмотра. Да. Но если что-то обнаружится, конечно, не каждый стоматолог будет готов в полной мере оказать это лечение, потому что, опять же, все практически препараты противопоказаны или ограничены в применении при беременности. Поэтому я пользуюсь такой, как бы, уникальной возможностью. Я не знаю, вы мне не сказали, сколько у нас, как бы, сколько у нас слушателей.
Ох, очень много. У нас вообще очень большая аудитория, и вас сейчас внимательно слушают. Тебе, наверное, да, кто тем более вот планирует, либо уже все готово.
Этой возможностью хотел бы, как бы, обратиться к нашим женщинам, что действительно, если вы об этом задумываетесь, если вы, как бы, не исключаете такую возможность, да, то, конечно, беременность протекает значительно лучше, если даже у вас есть какие-то хронические заболевания, даже если у вас есть какие-то проблемы. Это вовсе не основание для того, чтобы откладывать беременность, откладывать деторождение. Действительно, мы рады видеть вас в наших женских консультациях, и мы дадим те рекомендации, которые значительно облегчат течение беременности, и мы дадим определенные рекомендации вашим партнерам, потому что для партнера тоже важна определенная подготовка, начиная от банальных, казалось бы, простых вещей, и по возможности исключить курение, алкоголь, да, там максимально приблизиться к здоровому образу жизни, потому что в этот период закладывается будущий организм, и, конечно, это история, которая требует более пристального внимания. Банальное назначение фолиевой кислоты, как бы самый недорогой препарат, за 2-3 месяца обоим партнерам значимо снижает риски определенных пороков развития тех или иных осложнений. Поэтому вот такой, скажем, простой, казалось бы, совет, которым далеко не все пользуются наши женщины.
Ну и вообще, как бы не мешало на всякие инфекции сдать анализ-то. Вот что. Мы вот,
да,
вот,
конечно,
потому что мужчины считаются как бы, а что? Я свое дело сделаю, я здоров, мне все хорошо. А потом
нет,
проблемы.
Нет, это обязательно входит в чекап. Кстати, в чекап и в наши рекомендации обязательно входят вопросы вакцинации. Потому что тоже, казалось бы, простая история с гриппом. Все риски с ковидом все прекрасно знают, мы только-только из него выходим. Но привиться еще до начала как бы эпидсезона, когда нет никаких, за 2-3 месяца до планирования беременности, это снизить риски как бы заболевания, да, основными инфекционными процессами, это действительно было бы очень здорово.
Вот я еще даже знаю такой момент тонкий, но хотелось бы, чтобы вы тоже об этом сказали, Антон Сергеевич, по поводу краснухи, да, если женщина не болела краснухой, а планирует беременность, да, и знает об этом, например, это же страшные вещи, да, вот какие-то такие заболевания, почему, я вот всегда говорю, когда вы приходите к врачу на профилактический прием, надо все от и до рассказать, не таить, что было, что будет, какие-то вопросы даже порой глупые надо задавать, потому что лучше пусть вам врач все разъяснит и ответит, какие могут быть риски и так далее и тому подобное. Потому что к чему я это говорю? Потому что мы даже как-то вот с эндокринологами говорили, что даже про сахарный диабет, который имеется, человек не знает. Бывает и такое. Мы сейчас про беременность говорим, про планирование, да? Конечно, гестационный диабет – это отдельная история, я понимаю, это возникает, но она и проходит с беременностью. Но, тем не менее, вот эти все риски... Не знают про хронические заболевания, мы уже сколько со слушателями обсуждали, кто-то там и на УЗИ, там, или кровь, анализ не сдавал банально 10 лет. Ну, как бы все хорошо и все хорошо. Вот так вот у нас все.
Наталья, ну, мы не стоим на месте, вы действительно правы, и мы стараемся быть максимально открытыми и приблизить эту помощь к нашим пациентам. Вы знаете тот проект, который на сегодняшний день открыт в Москве по чекапам в парках.
Вообще прекрасно, я прошла. Чудесно. А так как я ковидом болела, так у меня прям вообще все вдоль и поперек исследовали меня. Вот.
Да, действительно, и как бы мы стараемся сделать эту помощь, в том числе и в женских консультациях, максимально, так скажем, комфортной, не затрудняя, как бы снизив там число, возможно, необходимых визитов. Поэтому вот те вещи, которые вы затронули, как касаемо, да, так называемой у нас там торч-инфекции, в которой входит токсоплазма, краснуха, действительно, на сегодняшний день целый ряд профилактических прививок против основных инфекционных заболеваний, которые несут за собой риски, они уже изобретены, и лишь надо этим воспользоваться. Воспользоваться заранее, в том числе вот сейчас наиболее, так скажем, рискованный в период дачного сезона, если у вас есть, да, клещевой энцефалит, возможно, вакцинация от клещевого энцефалита. И целый ряд таких вопросов. Вы прекрасный пример привели с как бы сахарным диабетом. У нас действительно болезнь цивилизации. Неинфекционные заболевания, да, сахарный диабет, артериальная гипертензия, вот, они, как и в большинстве цивилизованных стран, начинают у нас все больше и больше проявляться, но это вовсе не противопоказание для беременности, сахарный диабет первого типа. Важно, чтобы в этот момент беременность наступила на фоне компенсированных показателей, и тогда это залог успешного и благоприятного течения беременности.
Ну вот мы немножко рассказали, как подготовиться к паре, да, к беременности. Это было бы идеально. Жалко, что эти 5-7% вы сказали. Очень жаль, что вот так вот. Надеюсь, эта цифра вырастет. И будет уже как-то осмысленно. Итак, сдаем все анализы, подходим и уже полноценно планируем. Вот все-таки при наступлении беременности, опять же, вот цифру хотелось бы услышать. Как правило, женщина встает на учет в срок, либо эх, погуляю, потом приходят там на 5-м, 6-м, 7-м месте, потому что среди моих знакомых, к сожалению, такие есть, причем такие прогрессивные, умные девчонки, я же понимаю, что... Они говорят, да мы сами скрининг где-нибудь сдадим, там какие-то анализы посмотрели, какие нужно сдать, все, на каких сроках, и все это. Вот ваше отношение, раз, и вообще по поводу... Как все-таки правильно сделать? Я знаю, что вы сейчас назовете так четкую дату, сколько недель, но если не получается, куда-то люди уезжают, либо дела. Дела.
Наталья, ну, на самом деле, как бы вот у меня уникальная возможность сейчас объяснить, чтобы наши слушатели, наши зрители, кто нас смотрит, услышали, собственно, а почему важна ранняя явка? Для чего она нужна и что в нашем понимании как бы является ранней явкой, как бы, или явкой своевременной? Так вот, своевременной явкой является постановка на учет по беременности в сроки до 12 недель. Uh-huh. Почему это важно и откуда, как бы, собственно, взялся этот срок? Во-первых, непосредственно после наступления беременности в первый триместр происходит закладка всех внутренних органов у ребенка. И именно на этом этапе возможное влияние внешних факторов, возможное влияние других препаратов, оно наиболее, скажем, значимое. Именно по этой причине важно отменить те или иные препараты, которые несут риски. Именно по этой причине важно, чтобы, если есть какие-то, скажем, заболевания или их обострения, важно максимально ускорить их излечение. И еще один важный момент. В Москве на самом деле выстроена уникальная система пренатальной диагностики. Что это такое? Это не просто ультразвук, это не просто ультразвуковое исследование, и когда наши пациенты сдают анализы. Это комплексное обследование, которое включает в себя проведение, да, сбора анамнеза. Вот эти данные вносятся в специальную программную расчет, в программу расчета риска. Анализ крови с этими показателями, ультразвуковое исследование. И сочетание этих факторов позволяет нам оценить риски по развитию тех или иных осложнений беременности. Например, в качестве примера приведу банальная преэклампсия, которая, к сожалению, достаточно часто может осложнить беременность. Так вот, если у пациентки выявлены риски развития преэклампсии, то применение в профилактических дозах аспирина позволяет больше чем в 2 раза снизить вероятность ее развития и иметь более лучшие результаты. Еще один хороший пример – это возможность исключить вероятность наличия пороков развития. Так вот, этот скрининг проводится в сроке 11-14 недель на уровне лучших мировых практик. И этот скрининг в Москве работает. Так вот, более 90% наших пациентов встают на учет абсолютно вовремя и сдают этот скрининг своевременно. И мы ориентируемся на те данные, которые нам эти скрининговые исследования дают, и можем быть уверены, что беременность будет протекать благоприятно.
Вот, что очень важный момент. А вообще, сколько исследований таких вот за период беременности женщина женской консультации, собственно, проводит, и анализов? Много? Крови выкачивают. Я помню, вот много из меня выкачали крови в женской консультации. Прямо я говорю, да вы что? Надо, значит, надо.
Что касается ультразвуковых исследований, то первое ультразвуковое исследование важно провести в тот момент, когда к нам пациенты обращаются с задержкой, так назовем это, когда действительно они подозревают наличие беременности, и мы должны удостовериться, что эта беременность располагается правильно, нужным образом, мы должны исключить риски внематочной беременности. А следующее ультразвуковое исследование, как раз вот тот скрининг, который я сказал, в 11-14 недель, и еще в дальнейшем 2 ультразвуковых скрининга. Поэтому, таким образом, этого абсолютно достаточно для того, чтобы наблюдать за физиологически протекающей беременностью. А количество, скажем, исследований крови, мочи, оно более часто, и оно позволяет также исключить риски развития осложнений, мы должны своевременно диагностировать. И вообще, как бы у нас, на самом деле, у акушеров-гинекологов очень позитивная специальность. Я очень, как бы, люблю свою профессию. Почему? Потому что наша профессия связана с рождением детей, и вовсе не значит, что мы сталкиваемся с теми или иными проблемами. Подавляющее большинство, я хочу обнадежить наших пациентов, потому что мы вроде как говорим про здоровье.
Конечно.
Постоянно говорим про пациентов, слово, да, но подавляющее большинство наших женщин, они абсолютно здоровы. Подавляющее большинство беременностей протекает физиологично и не требует никакого вмешательства. Задача хорошего акушера-гинеколога, задача качественной системы, которая выстроена у нас в Москве, в том, чтобы быть рядом, чтобы наблюдать за тем, что все проходит хорошо, и вовремя среагировать, если выявляется какая-то проблема. Мы вовсе как бы не ждем появления каких-то отклонений, вовсе как бы им не рады. Мы действительно рады, когда все протекает самостоятельно, и я, наверное, сейчас как бы удивлю наших слушателей некоторых, что и присутствие акушера-гинеколога на подавляющем числе родов, оно более формально, потому что задача акушера-гинеколога в процессе родов лишь контролировать этот процесс, что все проходит хорошо. Нормальные роды принимает акушерка, и участие врача-акушера-гинеколога минимальное. А вот вовремя, в случае необходимости, выявить эту проблему, правильно на нее среагировать, именно и стоит в наших основных задачах.
Вот, как раз про реакцию, да, правильно среагировать. Вот если вдруг какие-то обвитие пуповины, либо еще какие-то сложности, проблемы, это я к чему говорю? О том, что если чем раньше, да, врач это увидит как раз и подготовится уже, будет знать, что ничего такого, ну, в общем, будет готов к этой ситуации, правильно? По поводу в родах, опять же.
Да, Наталья, абсолютно правы, потому что то количество возможностей, которые у нас открываются перед нашими пациентами, оно колоссальное. И вот не далее, как 10 дней назад был открыт один из крупнейших перинатальных центров в нашей стране, перинатальный центр в госпитале Коммунарку, собственно, откуда сейчас...
Туда теперь все побегут, все, рожать туда. Я представляю направление, вызовы, так, давайте туда, пожалуйста, меня. Потому что, хотя я понимаю, что у нас, что не роддом, потому что я просто общалась, да, с людьми, кто занимается как раз, вот, просвещает, сколько у нас всего интересного, какие у нас... Каждый стремится быть лучшим роддом в Москве, да, и перинатальный центр. Кстати, вот разницу еще раз для всех скажите, в чем разница перинатальный центр и роддом? Чем они отличаются? Потому что кто-то хочет туда целенаправленно. И вообще, как его выбрать? Нужно ли выбирать роддом или вызвать скорую помощь и уже, когда, собственно, процесс пошел, и ехать в ближайший?
Ну, прежде чем расскажу про структуру, какие бывают вообще как бы роддома и перинатальные центры, я еще раз, да, хотел бы повториться на том, что подавляющее число всех наших беременных абсолютно здоровы, и задача нас, как акушеров-гинекологов, лишь быть в этот приятный жизненный момент рядом. Мы приветствуем как бы участие супругов во всех роддомах возможные партнерские роды. Так вот, собственно, какие бывают роддома? Роддома бывают первого уровня. Это родильное отделение в центральных районных больницах. Таких роддомов в Москве нету. Это чаще всего какие-то отдаленные районы, где таких родов совсем немного. Uh-huh. А следующие роддома – это роддома второго уровня. Это роддома, которые в большей степени предназначены для ведения физиологических родов. Чаще всего они располагаются отдельно от больницы или на территории больницы, но не имеет той или иной специализации. И вот, скажем, наиболее высокий ранг, но высокий ранг с точки зрения как бы возможностей в акушерской службе, это являются стационары третьего уровня, так называемые перинатальные центры. Вот если роддомов второго уровня у нас в Москве 14, то перинатальных центров у нас в Москве 5. А они все расположены на территории крупных многопрофильных больниц, и здесь концентрируются пациенты с теми или иными осложнениями беременности. В качестве примера преждевременные роды. Мы стараемся собрать здесь, потому что все возможности для оказания всех видов помощи сконцентрированы именно здесь. Это вовсе не значит, что в этих роддомах не умеют вести нормальные роды. Это вовсе не значит, что здесь собираются только проблемные пациенты. Но действительно, скажем, точкой притяжения, безусловно, эти учреждения являются. Как пациенты нас выбирают? Как я уже сказал, поскольку большинство беременности протекает абсолютно физиологично, то у нас работает здоровая конкуренция. Те роддома, которые предлагают наиболее выгодные, наиболее комфортные условия, скажем, наиболее пациент-ориентированы, они привлекают себя определенными практиками, определенными, так скажем, техниками, которые они у себя развивают, они привлекают себя пациентами. Это мне действительно кажется очень здорово, такая здоровая конкуренция. Какие-то роддома приветствуют вертикальные роды, какие-то роддома развивают роды в воду. Но, безусловно, все это, все, что происходит в Москве, от этого выигрывают только наши пациенты.
Антон Сергеевич, уже более подробно про род Дамай будет очень много вопросов от слушателей. Мы поговорим после новостей и думаю, что и звонки тоже будем принимать. Так что оставайтесь здесь с нами, скоро вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Друзья мои, о чем мы сегодня говорим? Говорим о репродуктивном здоровье нашей женщины в день беременности и родоспоможения в Москве. Еще раз напомню, что на связи с нашей студией по скайпу главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий филиалом перинатального центра городской клинической больницы номер 24, кандидат медицинских наук и чудесный человек Антон Сергеевич Оленев. Мы тут беседуем, говорим. Антон Сергеевич, вопросы позвольте задать. Уже от слушателя по СМС пришел. Как заражение ВПЧ беременным сказывается на плоде? Вирус папилломы человека. Вот если произошло заражение.
ВПЧ больше как бы рисковая история с точки зрения развития онкологических процессов. И на самом деле на сегодня в мире доказано, что носительство определенных типов ВПЧ является как бы прям достоверным фактором риска и обуславливает необходимость там вакцинации из целой тоже, опять же, и по этому направлению предложение так называемых от акушеров-гинекологов для наших пациентов с точки зрения как бы влияния ее на беременность, оно как бы значимого влияния не оказывает.
Просто мы говорили про как-то вот с онкологом как раз про вирус папилломы человека 16-18 типа, самые такие противные и плохие, которые все боятся. Но вот тут такие вопросы. Какие витамины и БАДы принимать во время беременности или до беременности? Ну, слушайте, это же у нас вообще просто последнее время мода, что ли, такая, да, принимать как можно больше БАДов всевозможных, трав каких-то, каких-то специальных добавок и так далее, там, витаминов. Кто-то может так готовиться, на самом деле, от и до. И вообще, как вы относитесь к тому, что во время беременности все подряд пьют, ну, препараты имеется в виду, и витамин С, и еще что-то, чтобы быть здоровой капитально со всех сторон? Всякие экстракты косточек грейпфрута, что только не делают уже?
Ну, здесь на самом деле присутствуют разные точки зрения, и здесь, конечно, мы не можем ориентироваться ни на какую другую, как на научный подход, потому что, так скажем, ну вот мнение какого-то из специалистов, оно может оставаться мнением, оно действительно, некоторые наши пациенты к нему прислушиваются, но мы работаем с точки зрения доказательной медицины. Что говорит доказательная медицина? Это те исследования evidence-based, которые проводились в ряде стран. Это те исследования, которые основаны на многоцентровых, не только многотысячных, многосотнетысячных исследований, которые включали в себя динамику наблюдения при беременности, применение тех или иных препаратов. И, собственно, их результат не только вот сразу после рождения, но и в ближайшие и отдаленные годы. Так вот, что говорит мировая наука на сегодняшний день, собственно, по какому пути мы идем? Доказано, что применение фолиевой кислоты в первом триместре достоверно снижает риск развития дефектов нервной трубки, то есть со стороны возможности появления пороков развития у ребенка в дальнейшем. То есть, как я сказал, фолиевая кислота в первом триместре – это точно да. Фолиевая кислота за 2-3 месяца при планировании беременности для будущего мамы-папы – точно да. Следующее – это применение калий-йодида в профилактических дозировках, также как бы в первом триместре. Вот это два компонента, которые входят на самом деле, если быть честным, в состав большинства добавок, большинства наборов поливитаминов, которые на сегодняшний день продаются на фармацевтическом рынке. В дальнейшем, как бы скажем, иных препаратов или иных каких-то вещей вот для пациентов, скажем, которые живут в нормальных условиях, которые полноценно питаются, вовсе нет никакой необходимости. С чем столкнулись акушеры-гинекологи? У нас, как во многих цивилизованных странах, эпидемия неинфекционных заболеваний, в которых в том числе и входит сахарный диабет. А почему это появляется? Потому что, так скажем, тот формат питания, который на сегодняшний день используется большинством наших женщин, он как бы вовсе не совсем как бы правилен.
Здоровый.
Так можно сказать, да, он совсем не здоровый зачастую. И поэтому влечет как бы за собой определенные риски. Так вот, именно та группа пациентов, которая как бы питается абсолютно нормально, вовсе нет необходимости применения поливитаминов. А почему я говорю про поливитамины? Потому что, к сожалению, как наряду и с применением поливитаминов, так и с нарушением как бы, культуры питания, так ее назовем, мы все чаще и чаще сталкиваемся с рождением крупных детей. То есть, ну, крупный ребенок считается у нас более 4 кг, гигантский более 5. Так вот, эти пациенты не только по причине появления там сахарного диабета или сахарного диабета беременных, они все чаще рождаются, потому что наши пациенты бесконтрольно, неуправляемо, применяя по 2-3 группы поливитаминов, питаются зачастую не совсем правильно. И мне бы хотелось, да, как бы донести, что вовсе не как бы весом определяется здоровье будущего ребенка, когда наш пациент радуется, что он большой, это как бы значит...
Богатырь!
Да, вот. Поэтому для рождения ребенка, для, в доношенном сроке, нормальный вес считается от 2800 до 3600 в доношенном сроке беременности. И, конечно, рождение ребенка крупного, оно вызывает определенные затруднения, оно несет как бы повышенные риски кесарево сечения. Так вот, если как бы вы заботитесь о здоровье будущего ребенка, я вовсе бы не рекомендовал использовать, да, поливитамины, остановиться только на тех группах препаратов, которые несут как бы доказанную эффективность. Если вы нормально питаетесь, да, как бы, ну, наиболее рекомендовано сейчас мировым акушерским сообществом, да, среднеземноморская диета, да, с потреблением, в том числе, различных видов рыбы, вот, вполне достаточно для того, чтобы ребенок рос абсолютно нормально.
Никакого фастфуда, там витаминов точно нет. Во время, да, беременности надо все-таки на это обращать внимание.
Да.
То я помню, кстати, вот мой акушер-гинеколог, когда я приходила, и был низковаткий гемоглобин, мне прописывала как можно больше есть яблок, печени говяжьей. Давилась, но ела, но на самом деле срабатывала. Но это же натуральное питание получается, правильно? Никаких-то там...
Вы сейчас, Наталья, затронули потрясающую тему, которая такая очень глубокая, очень интересная. Скажем, в природе предусмотрено, чтобы, да, с женщиной ничего не произошло после родов. И... Да, как бы наш организм, женский организм, готовится к тому, что в процессе родов роды сопровождаются определенной кровопотерей. И у каждой беременной женщины увеличивается объем циркулирующей крови. При этом, чтобы эти роды прошли без последствий, уровень гемоглобина, он снижается. То есть это одно из физиологических звеньев этого цепи, и на сегодняшний день уже гемоглобин в 110 грамм на литр и 105 в третьем триместре считается просто нормальным. И те, скажем, ситуации, когда мы раньше назначали там те или иные препараты железа, на сегодняшний день не являются основанием для их назначения. И как раз вот тот уровень в 105 грамм на литр, к которому мы на сегодняшний день перешли, мне кажется, это очень здорово, потому что это не требует. Но наши пациенты не всегда нас понимают. Они приходят к акушеру-гинекологу и ждут каких-то рекомендаций, назначений. И, скажем, есть такие пациенты, которые, уйдя от доктора без назначений, сомневаются в его компетентности. Мы же, со своей стороны, наоборот, считаем, что если доктор ничего не назначил, как я уже сказал, задача акушера-гинеколога в том, чтобы максимально, так скажем, бережно просто быть рядом период всей беременности, но вообще период жизни женщины.
Антон Сергеевич, а вот все-таки у меня такой вопрос. Вот когда женщина, да, вот готовится к родам, вот мы уже выбрала роддом, все такое. Как правило, вот, ну, в разные годы разные моды, что ли, на беременность была. И в паре, и кесарево сечение какое-то вот было увлечение, что я не буду, естественно, рожать. Сейчас вот есть какая-то, ну, я не знаю, назвать это модой или нет. Но все-таки, вот, например, последние 2-3 года, в основном какие роды женщины выбирают?
Ну, если мы говорим про позу или про способ родоразрешения, да, то как бы обсуждать способ родоразрешения, так скажем, заранее большого смысла нету. Почему? Потому что то, что вы озвучили, да, как бы кесарево сечение по желанию, или как в мире это называется, элективное кесарево сечение, в нашей стране не проводится. Что касаемо показателей Москвы, это каждые четвертые роды, которые заканчиваются кесаревым сечением, это хороший мировой показатель, который говорит, что все-таки мы делаем это своевременно, правильно и в том количестве, которое нужно. Что касаемо непосредственно позы до родов и какие сейчас акушерские тенденции, акушерские моды этого года.
Да.
На сегодняшний день, вот, как я уже сказал, очень здорово, что в Москве существуют условия для здоровой конкуренции в акушерском кругу, и мы боремся за наших пациентов, и мы всегда, скажем, приветливо встречаем те или иные новые технологии, те или новые запросы, мы очень следим за запросами наших пациентов. Во-первых, очень здорово, когда с нашими женщинами приходит их партнер или муж, это здорово, потому что это делает, как бы скажем, этот процесс максимально открытым, максимально прозрачным, и всем в этой ситуации абсолютно точно спокойно. Что касаемо способов родов, то каким-то законодательным путем метод рождения, поза, в которой находятся наши пациенты, ни в коем степени не описан, не регламентирован. Многие годы расположение женщины, даже была изобретена такая родовая кровать, на которой казалось бы, что женщине должно быть удобно рожать. Но современные мировые тенденции говорят о том, что женщине должно быть, самое главное в процессе родов, удобно ее расположение. И сейчас все акушерские стационары города Москвы оснащены специальными родовыми кроватями, трансформерами. И женщина может принять ту позу вертикально, на боку, классическая на спине, то, в какой степени, в какой позе ей удобно. А есть специальные родильные стульчики. В каждом родзале есть фитболи. Большинство роддомов установили в родзалах ванны. И есть женщины, которые обращаются с желанием рожать в воду. Вы знаете, это очень такая интересная, не могу сказать, что это как бы нестандартная ситуация, но есть пациенты, которые как бы имеют такой запрос. И что можно сказать абсолютно как бы точно про роды в воду? Да, вот, ну, я воспользуюсь случаем, да, наверное, да, скажу свое мнение, что вот всеми мировыми практиками доказано, что, так скажем, связь, контакт женщины в период родов с водой облегчает. То есть облегчает ей этот процесс, а в какой-то степени ее отвлекает. Поэтому нахождение ее в период сваток в воде, нахождение ее в душе – абсолютно точно та практика, которая должна быть использована. Что касается родов, это действительно на скажем, решение каждой семьи. Пока мы должны честно себе признать, мы не можем обеспечить всех женщин как бы, этой ванной. Она не входит в стандарты вообще, на секундочку, оснащения родзала. Но мы идем всегда навстречу и действительно прислушиваемся к нашим пациентам, развиваем и это направление.
Вот, и я вот как раз знаю, что сейчас уже достаточно давно, уже много, уже не один десяток лет, что женщина, когда уже родила ребенка, ребеночек с ней находится. Раньше как-то увозили детей, привозили только на кормление, сейчас нет. Сейчас полный контакт со всех сторон. Вот это я знаю, почти, мне кажется, во всех роддомах. Поправьте меня, Антон Сергеевич, есть такое?
Вообще практика совместного пребывания, она, безусловно, невероятно успешна, потому что она несет на себе не только, так скажем, смысл в том, что мама находилась с ребенком, возникновение так называемого притинга, там, при привязанности друг к другу, но и, собственно, она снижает риски развития тех или иных инфекционных осложнений. И вообще, вы знаете, нам сложно зачастую бывает перестроиться и нам, как специалистам, и нашим пациентам в том, что мировая практика идет постоянно к сокращению времени пребывания женщины после родов.
Да.
То есть, если еще какое-то время назад нахождение в роддоме там, 5-7 дней до 10 считалось абсолютно нормальным, то на сегодняшний день позиция акушера-гинеколога в том, что чем меньше наши пациенты будут находиться в роддоме, тем лучше для них. Что для этого делается? Потому что мы же не можем отпустить наших пациентов в никуда. После родов требуется наблюдение не только за мамой, но и за ребенком. И на сегодняшний день та практика передачи актива в детскую поликлинику, когда уже в этот или на следующий день из детской поликлиники придет патронажная сестра или врач, А когда эта пациентка не выписывается никуда, она останется и сама под наблюдением врача, она позволяет нам это сделать, выписку все более и более ранней. Единственное, что мы ограничены сроками проведения вакцинации, но многие из наших пациентов выбирают раннюю выписку на вторые, даже первые сутки. И действительно, мне кажется, это, скажем, то направление, в котором мы тоже должны двигаться и давать такую возможность тем пациентам, которые в целом готовы. Мы действительно должны трезво оценить ситуацию. Если пациентка комфортно себя чувствует, если у нее роды прошли физиологично, то в большинстве мировых клиник, в большинстве мировых практик это приветствуется.
А, кстати, вот роды сколько в среднем сейчас длятся по времени? Потому что вы в курсе, потому что, говорят, даже 20, 30, 40, 50 лет назад роды были более длительные. А сейчас, хотя вроде бы и возраст рожениц, да, увеличился. Раньше там 18 лет, уже 19 становились мамами первый раз. А сейчас в 32, даже некоторых в 40 становятся первый раз мамой.
Ну, на сегодняшний день я не готов сказать прямо по продолжительности, такое, скажем, мы не фиксируем, не ведем, но мы понимаем, что первые роды проходят чуть дольше, то есть от момента начала родовой деятельности это 12-16 часов, повторные, да, и третьи роды протекают быстрее, порядка 8-10 часов. Кстати, вы затронули очень интересную тенденцию, очень, как бы, которую мы наблюдаем, очень интересное, что мы увидели статистически, что у нас растет число пациентов, которые выбирают многодетность, причем многодетность не только третий и четвертый, но и пятые, шестые там, и более роды. Таких пациентов с каждым годом становится все больше. И на самом деле это очень здорово, потому что, что бы мы ни говорили, но все-таки вся наша жизнь пропитана дальнейшими планами, судьбой, детьми. И это здорово, когда в семьях рождается много детей, но при этом и наша акушерская помощь не стоит в этой ситуации на месте, потому что многодетность, она несет за собой определенные, скажем, медицинские особенности у этих пациентов, и мы сталкиваемся уже как бы с другими осложнениями у этих пациентов, с другими рисками, к которым мы, безусловно, готовы.
Хотя, казалось бы, организм до такой степени подготовлен, все уже хорошо, но нет. Тоже нужно быть очень-очень аккуратным. А, кстати, вот мы совсем не коснулись вопроса женского бесплодия. Вот как сейчас с этим у нас обстоят дела в Москве? Потому что, ну, есть такие цифры не очень хорошие, хотя возраст человека, он как бы, продолжительность жизни человека выросла прилично, да, за последние десятилетия. Мы к этому все идем, все хорошо, вроде и профилактически следим за собой, и лечим все заболевания. Но тем не менее, к сожалению, вот бесплодных пар достаточно много сейчас. Почему?
Мне кажется, что, скажем, одной из причин этого является как раз позднее обращение по этому вопросу. Именно не то, что позднее обращение, а когда встает вопрос о том, чтобы завести ребенка, уже в значительно более позднем возрасте женщины. Мы тоже не стоим на месте. И в этом направлении Москва делает очень много активных шагов навстречу наших пациентов. Что важно? Что на сегодняшний день тоже в мировой медицинской практике доказано, что вот если не получается забеременеть, если есть те или иные причины
бесплодия... сколько по времени, извините, прерываю, Антон Сергеевич, сколько вот если, например, все, подготовились, вообще вот сейчас 5-7% эти вошли, сдали все анализы, вроде бы все хорошо, полгода, год проходит, 2 года, когда стоит переживать?
6 месяцев. Угу. То есть если в течение 6 месяцев беременность самостоятельно не наступает, это повод для того, чтобы начать обследование и обратиться к врачу. При этом это обследование не должно быть долго, оно не должно затягиваться, и этот процесс нельзя как бы останавливать. Почему? Потому что существует достаточно современная, высокотехнологичная, но очень доступная технология экстракорпорального оплодотворения, которая очень высокоэффективна в тех случаях, когда это сделано своевременно. Когда это еще возможно, мы понимаем, к сожалению, но если мужские клетки с возрастом не стареют, то у женщин определенный овариальный резерв, который с возрастом иссякает, и на каждый месяц влияет на то, чтобы возможность этой наступления беременности снижается. Так вот, в Москве действует программа ЭКО по ОМС. Это абсолютно бесплатная программа как в рамках обследования, так и в рамках проведения процедуры ЭКО, которая позволяет нашим пациентам, которые обратились, целый ряд клиник, как государственных, коммерческих, частных, участвуют в этой программе. Наши пациенты могут обратиться в любую из них и участвовать в этой программе.
А вот особенности ведения беременности ЭКО есть какие-то?
Вы знаете, они в большей степени, особенности ведения беременности ЭКО, связаны с тем, что эти пациенты действительно, да, они чуть старше, и действительно они имеют те или иные проблемы. Так вот, это особенности ведения обусловлены именно не как бы самой процедурой ЭКО, а причинами, в связи с чем было ЭКО проведено.
Давайте все-таки еще вот хотела спросить по поводу хронических заболеваний у беременных. И какие дома у нас, какую помощь вот как раз, ну, родовспоможение хронически больных оказывают? Потому что это какие-то специализированные дома, правильно?
Смотрите, на самом деле, вот такой очень интересный вопрос, в связи с тем, что и возраст наших пациентов становится все чуть больше, но наши пациенты, они имеют те или иные заболевания, и зачастую беременность, течение этих заболеваний обостряет. Увеличивается объем циркулирующей крови, увеличивается тот объем, который должен организм, с которым он должен функционировать. И это несет на самом деле беременность большую нагрузку на организм матери. Так вот, мы именно по этой причине и развиваем направление, чтобы акушерские стационары являлись частью больших многопрофильных больниц, потому что мы понимаем, что это лишь определенный период жизни женщины, если она имеет то или иное заболевание во время родов. А риски этих, как бы обострения этих заболеваний, они действительно повышаются во время беременности. Так вот, важно, когда этот роддом или перинатальный центр располагается на территории крупной многопрофильной клиники, что позволяет воспользоваться нам всеми возможностями этой клиники. Я вот в очередной раз хочу в качестве примера, хорошего примера этого взаимодействия привести многопрофильный центр Коммунарка, который родильный дом, который переходом соединен с большим центром, и мы понимаем, что зачастую необходимости в этих специалистах нет, но когда она возникает, по переходу 24/7 специалисты любых подразделений, мы понимаем, что пациенты могут припасть нами с любыми заболеваниями, мы можем воспользоваться этими возможностями, и наши пациенты могут своевременно, быстро получить помощь, не касаемо беременности.
Вопрос от слушательницы. Как вы относитесь к эпидуральной анестезии? Все-таки да или нет? О, да, потому что, ну, с одной стороны, вроде бы все облегчает, но, знаете, вот послушаешь, тем более беременных в коридоре где-то, там что-то, ой, кто-то говорит, ой, это очень плохо для ребенка, кто-то для самой мамы и так далее, там подобное. Вот ваше отношение к этому?
По поводу обезболивания. Мы понимаем, что этот организм, этот процесс, с которым встречается организм в процессе родов, абсолютно физиологичен. И мы понимаем, что если бы организм не защищал женщину от боли, конечно, были бы значимо более другие плачевные исходы, и женщина бы не захотела в следующий раз беременеть после даже первых родов. Так вот, ну, если говорить серьезно, то мы должны не забывать, что есть физиологические методы обезболивания. Мы с вами проговорили про душ, мы с вами проговорили про воду. Есть еще целый ряд техник, несмотря на то, что многие скептики утверждают, что они не очень эффективны, мы в любом случае их развиваем, и они действительно при, скажем, правильном настрое, при партнерских родах, они действительно работают. Но если по каким-то причинам они не помогают, в любых роддомах, во всех роддомах Москвы доступна эпидуральная анестезия, она абсолютно бесплатна, и мы обсуждаем с нашими пациентами возможность, необходимость ее проведения. И действительно, это является наиболее безопасным и эффективным методом обезболивания, поскольку, скажем, мы можем, поэтому решение окончательное все-таки за нашим пациентом, и вот как бы основная наша миссия акушеров-гинекологов в том, чтобы, будучи рядом с женщиной в этот такой ответственный момент, женщина захотела еще раз вернуться к нам.
И не раз. Спасибо вам большое за интересную беседу. Главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий филиалом перинатальный центр городской клинической больницы номер 24, кандидат медицинских наук Антон Сергеевич Оленев был с нами. Спасибо.